помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А сегодня я хотел бы продолжить тему, которую начал в рождественской проповеди и в определенном смысле завершить предмет, то есть подвести определенные итоги. Чтобы оттолкнуться, я вспомню известную фразу из послания Колоссянам у Павла, которая употребляется и в латинском слове. Эта фраза говорит, что в Иисусе Христе вся полнота божества воплотилась телесно. И подавляющим большинством людей, которые ее слышат, она понимается таким образом, что в теле, в материальном теле Иисуса Христа пребывает вся полнота божества. У тех, кто не очень внимательно или по каким-то причинам искажающе читает Священное Писание, у них присутствует понятие, что Мария сразу родила Бога. Это вот католики, Богородица и так далее. У тех, кто, скажем, читал Третий Завет, знает о том, что было прославление, что до этого было две природы, у них присутствует мысль, что после прославления в материальном теле Иисуса Христа вся полнота божества пребывала телесно. То есть, что Бог от вечности воплотился вот в материальное тело. И, в общем-то, в определенном смысле можно сказать, что по-своему они даже в чем-то правы. Потому что если пребывать вот в этой парадигме существования материальной вселенной, материальных тел и так далее, которая сосуществует Творцу от вечности, была им изначально сотворена и теперь продолжает существовать по своим внутренним законам, физическим, там, химическим, биологическим и так далее. Пусть даже изначально был Творец, но вот он, как это говорили в 17 веке, запустил часы, часовщик, а дальше часы уже ходят, вот как он их сделал, они ходят уже под заводом своей собственной пружины. И я сейчас зачитаю место из «Тайн небесных». Это я перевел оттуда ближе к концу, как раз посвященное Боговоплощению место. И мы попробуем разобраться и посмотреть, как оно выглядит с точки зрения этих двух концепций базовых, или же парадигм восприятия. Итак, ангелом Иегова означаем Господь относительно божественного человеческого. То, что Господь относительно божественного человеческого означаем ангелом, то это потому так, что многие из ангелов, являвшихся прежде нисшествия Господа в мир, были самим Иеговою в форме человеческой или же в форме ангельской. Это очевидно из того, что являемые ангелы были называемы в букве Священного Писания Ветхого Завета Иеговою, как, скажем, те, которые являемы были Аврааму, о чем упоминаемо в 18 главе книги Бытия, где оные были названы Иеговою, а также те, которые являемы были Гидеону, о чем мы читаем в книге Судей, 6 глава, и которые там тоже называемы Иеговы, а также и в иных местах этого священного писания. Собственно, Иегова в форме человеческой или же в форме ангельской и был Господом. Его божественное человеческое тогда являемо было ангелом, о чем сам Господь говорит в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь. И ныне прославь меня ты, Отче, от тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». То, что Иегова не мог быть являем никак иначе, очевидно из следующих слов Господних у Иоанна: «Вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Из-за всего вышесказанного и постигаемо, чем именно есть Господь от вечности. То же, что Господу угодно было родиться человеком, то это потому, что Он мог актуально облечься в человеческое и сотворить оное божественным для спасения рода человеческого. Знайте отсюда, что у Господа есть, что Господь есть, собственно, и Иеговою, или же Отцом в образе человеческом, о чем сам Господь учит у Иоанна. Причиной же тому, что Господу было угодно быть рожденным человеком, было то, что Он мог актуально облечься в человеческое и соделать оное божественным для спасения рода человеческого. Чему Господь и учит у Иоанна: «Я и Отец одно». Иисус сказал: «Отца отныне знаете и видели. Видевший меня видел Отца. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. И все мое твое, и твое мое». Это великое таинство утверждено у Иоанна в следующих словах: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Сие было вначале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Слово здесь означает божественное истинное, явленное человеком. И поскольку оное не могло быть явлено иначе, как Иеговою, как человеком, или же иначе лишь как Иегову в образе человеческой и таким образом Господом, то поэтому здесь и сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово». В церкви известно, что под Словом тут разумеем Господь, ибо тут ясно сказано: «Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». То, что божественное истинное не могло быть явлено иначе человеком, как лишь Иеговой в образе человеческом, это также ясно засвидетельствовано: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Из всего этого очевидно, что Господь от вечности был Иеговою или же Отцом в образе человеческом, но еще не телесным, ибо ангел не имеет телесного. И поскольку Иегове или же Отцу угодно было облечься полностью во все человеческое для спасения рода человеческого, то он также восприял и телесное, откуда и сказано было: что Бог был Словом, и Слово стало плотью, а также и у Луки. Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Этими словами Господь учил, что Он уже не был Иеговою в образе ангельском, но что был Иеговою человеком, что также разумеемо в следующих словах Господа. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к Отцу». Если рассматривать это место, да и многое другое, именно под парадигмой того, что вот Бог от вечности воплотился в некую абсолютно могучую материальную вещь, плоть Иисуса Христа, то, во-первых, это место начинает казаться полным странных противоречий, потому что говорится, скажем, что Господь явился вот Аврааму и Гедеону как ангел, и что это был тот же самый Господь, но в образе ангельском. О чем думает современный человек, когда он это все читает? Он думает, ну, образ ангельский – это нечто духовное, неосязаемое. А вот он пришел в плоть, чтобы мы могли его пощупать, осязать и так далее. Тут вот я хочу зачитать интересное место из истинной христианской религии, из одной из достопамятностей, о дискуссии, которая происходила в мире духовном. И дискуссия была не совсем об этом, но там в частности был затронут именно вопрос божественного человеческого Господа. Однажды множество людей собралось в мире духов. Среди собрания были реформаторы и многие из духовенства. Возле них сторонники понтифика с некоторыми монахами. Им были прочитаны следующие слова из учения церкви, принятого во всем мире. Что божественное и человеческое в Господе не два, но одно. Более того, одно лицо, объединенное в целом, подобно душе и телу. Слова эти взяты из символа веры Афанасия. Им было сказано, из этого, несомненно, вы теперь можете иметь мысль, происходящую от признания, что человеческое Господа является божественным, ибо его душа божественна, поскольку это происходит из учения вашей церкви, которое вы признавали в мире. Кроме того, душа есть самая сущность, а тело является ее формой. Сущность же с формой составляет одно, как бытие и существование, подобно причине, производящей действие и самому действию. Они, удержав эту мысль, хотели произнести божественное человеческое, но не могли, так как внутренняя мысль о человеческом Господе вытеснялась и изгонялась этой новой дополнительной мыслью, как они ее называли. Затем им был прочитан отрывок из Иоанна. И Слово было у Бога, и Бог был Слово, и Слово стало плотью. И следующее из Павла. В Иисусе Христе обитает вся полнота Божества телесно. И им было сказано, чтобы они твердо мыслили, что Бог, который есть Слово, стал плотью, и что вся божественность обитает в нем телесно. Возможно, тогда вы сможете произнести божественное человеческое. Тем не менее, они не могли открыто, признаваясь, что не могут иметь мысли о божественном человеческом, потому что Бог есть Бог, а человек есть человек. И Бог есть Дух. А мы никогда не думали о Духе иначе, чем как о ветре или же об эфире. То есть, в чем проблема? Вроде бы в символе Афанасия записано, что Отец – это как душа, Сын – это как тело. Это как бы не является нововведением исключительно латинского слова. Это звучит еще в символе Афанасия. Но откуда же недопонимание? Потому что у них Бог, Дух, Душа – это нечто эфемерное, то есть, которое нельзя ни пощупать, ни вкусить, не обладающее ни формой, ни цветом, ни запахом, ни каким-либо содержанием, что-то совершенно непонятное. Вот материальное вот можно пощупать, вкусить и так далее. И эта парадигма возникла не в христианские века, эта парадигма возникла давным-давно. То есть, когда люди начали не верить в духовное, как в нечто реально субстанциональное. Вспомните хотя бы тех же саддукеев, которые отрицали вообще жизнь после смерти. Те же самые атеисты были и в Индии, как это известно, знаменитые споры о колеснице, вот этой, которая разбирается и ничего не остается. Такие же атеисты были и в Древней Греции. То есть по всему материку Евразии распространились вот такие атеистические, то есть самые мудрые люди держались этих взглядов. А мудрые люди, они являются выражением внутреннего духа человеческого. То есть человек перестал верить во внутреннее содержание духовного в принципе. Соответственно, общение с потусторонним миром, с ангелами как таковое отсутствовало. То есть все совершалось через магические обряды. Вот вроде вот этой пифии там в храме Аполлона, которая говорила. Но это было как бы голос непонятно откуда, непонятно чего. А теперь вспомним. Вот тут, в вышепрочитанном месте, говорится, что Иегова являлся в образе ангела, и что это и был Господь в доступной для восприятия человеков форме. Но вспомним, как он являлся тому же Аврааму. Вот Авраам, вот этих ангелов, которые ему являлись, он осязал как человеков. Потом, когда они пошли в Содом и Гоморру, те тоже их осязали как человеков. Они хотели над ними надругаться сексуально. То есть, как можно надругаться над духом? То есть, хотя Иегова явился тому же Аврааму в образе ангельском, но Авраам его воспринимал как форму совершенно человеческую. То есть он не пытался его пощупать, наложить на него руки, но эти-то пытались, которые были из Содома и Гоморры. Почему? Потому что в их представлении то, что имеет в себе какую-то форму, какое-то существование, оно есть материально. Они не воспринимали их как какого-то явления духов, даже если Авраам им пытался объяснить, что это к нему пришел вот посетители из высших миров, они не верили, потому что они были грубо материальными людьми, которые думали, что если они что-то видят, то, соответственно, это можно ухватить, пощупать, там, употребить на что-нибудь нехорошее. И когда они думали, естественно, что эти ангелы, они такого же, ну, силы, ну, и обычной человеческой силы, что их много, даже если они очень сильны, они их всех просто сомнут. И те подняли руки, и они как бы были отброшены. Они показали, что у них какие-то силы совершенно другие. И вот это, когда ангелы являлись Аврааму, Гедеону, да и другим, начиная с Моисея в образе человеческом, Моисею был вообще-то горячий куст, они их понимали как? Тоже материально. То есть, когда ангелы являлись древнейшей церкви, те их понимали духовно. Почему? Потому что они понимали, что никакого такого материального мира нет в принципе. Вспомните, о чем мы с вами говорили. Когда они видели все это материальное, ну, типа вот материальную реальность, вроде бы существующую в них их сознание, у них была перцепция, они понимали, что это только образы, изображающие их внутренние, телесные, вернее, интересные их внутренние субстанциональные процессы, проистекающие в их духе. доступной для их восприятия форме, и что ничего этого материально не существует. Поэтому, когда к ним приходили ангелы и поучали, наставляли их, они их понимали как? По соответствию. То есть ангелы с ними говорили материалистичностями вроде, скажем, тех, которые вот описаны в первых главах книги «Бытия». Там это материалистичности о сотворении Вселенной. Но они были видны различные. Но ангелы, люди древнейшей церкви никогда это не воспринимали как материалистичности. И более того, когда уже последние из них делились внутренне с Эбером, который ходил и собирал вот эти их легенды, то они с ним говорили с соответствиями, а тот это все воспринимал и записывал как материальность. Что вот этот материальный мир, который реально существует вне нашего сознания, был создан за 7 дней и т.д. и т.п. Был материальный Эдем, в котором жили материальные Адам и Ева, что это все были реальные люди и так далее. Соответственно, когда Иегова как ангел являлся Аврааму, тому же, и говорил ему, о чем он ему говорил: «Встань, пойди вот в эту землю, эта земля будет дана тебе», то Авраам его воспринимал как? Сугубо материально. Что нужно материально подняться, материально пойти в эту землю. Не в том смысле, что внутри себя надо что-то изменить, и тогда Господь дарует тебе реальность материальную, которая будет соответствовать этим внутренним изменениям. А что вот в этой материальной реальности, которая находится вне меня, нужно идти и что-то делать руками, ногами, приобретать материальные предметы, рить материальные колодцы. То есть, о чем мы с вами уже неоднократно говорили, линейное мышление. То есть, почему бессмысленно было, и почему Господь не мог достучаться до людей эпохи после древнейшей церкви? Да очень просто. Потому что он им являлся в образе истины духовной по соответствию. А они его понимали как? Извращенно, материально. То есть они эти соответствия воспринимали как некие материальности и следовали логике этой материальности. Соответственно, когда Иегова явился Моисею и дал ему развернутый план по преобразованию и возрождению сознания, Моисей это воспринял как план по завоеванию земли ханаанской иудейским племенем. Что Господь ему конкретно дает вот это иудейское племя, которое на самом деле отображало определенные духовности. И вот он будет с ним завоевывать. Ну, а спорить с ним было бессмысленно. Нельзя спорить с человеком, который тебя не понимает. Поэтому Господь допустил такое понимание. Это было его не воля, но его попущение. Потому что Господь не мог приказывать резать, грабить, поджигать и так далее. Но он понимал, что его так поймут. И он это попускал, потому что вот этими грубо материальными телодвижениями вот этого иудейского племени писалось то божественное слово в материальном, благодаря которому Господь потом мог стать плотью. Если бы не было всей этой иудейской церкви, всей этой истории, не было бы подготовлено вот этого природного материального. Вот мы сейчас это можем понимать, что у нас нет никакого этого материального мира, соответственно, все, что вот человек видит, это отображение того, что происходит в его духовном, что вся эта иудейская история, это не просто само слово соответствие этой истории, а сама эта история, это было в чувственном восприятии процессы, которые происходили внутри духа человечества вообще, вот в частном его иудейском гении в частности. Что почва подготавливалась внутри, в духовном, а внутри, снаружи это воспринималось вот этими грубыми материальностями. Вот когда в древнейшей церкви происходило внутреннее преобразования, и они поселились в земле Ханаанской и так далее, то это не они сами шли, а когда в них происходило все эти изменения, то наружу это выглядело так, словно они перемещались в землю Ханаанскую, словно все обстоятельства этому способствовали. Это не они сами делали, это их делало изнутри вот это внутреннее, которому они божественному подчинялись. А иудеи, в отличие от них, они действовали по линейной логике. Они мыслили себя людьми, живущими в некой внешней реальности, в материальных телах, которые шли захватывать конкретные, грубо осязаемые вот эти материальные предметности. И хотя Господь мог являться им в форме ангельской, как вы тут вспомните, она же и человеческая, но он не мог достучаться, не мог сказать ничего, что было бы для спасения этих людей. Вот вспомните проповедь сути формы слова. Между падением древнейшей церкви и завершением прославления лежит пропасть. Никто из них, кто жил в этом пропасти, не мог быть спасенным, если бы все это не закончилось Господним прославлением. Вот когда он обратил все соответствия внутренних состояний человечества в духовности своей божественной духовной любви, которая в них воплотилась, только тогда те, которые жили во внешнем добре от падения древнейшей церкви и прихода Господа, могли в этом новом духовном добре обрести спасение. То есть это спасение было не только для будущих поколений, для живущих, но и для всех живших прежде, от времен падения древнейшей церкви. Но как Господь мог воплотить все это, как Он мог? Он мог взять все эти состояния, которые произошли и накопились во внутреннем человечестве, от падения древнейшей церкви до его рождения, и все эти состояния преобразовать в себе и возродить. Вот это называлось процессом прославления. Вот когда говорится, что Господь был воплощенное слово. Какое слово? Тора иудейская, которая лежала у них в синагогах. Смешно. Что он взял у Марии? Тору он взял? Да не Тору. Он взял все вот эти человеческие состояния, которые были накоплены вне времени, пространства и личностности, но выражались в восприятии внешнего человечества временами, пространствами и личностностями, которые как бы прошли в некой как бы внешней реальности. И вот он их взял для чего? Для того, чтобы все эти соответствия превратить, вернее, представительности превратить в соответствие. Ибо что была вся эта история, начиная от падения древнейшей церкви и до рождения Господа? Это все были представительностями. Какими? Во внешнем они отображали нечто Господнее. Вот вспомним, вся эта история иудейской церкви, это было воплощение Господне. Вот Авраам собой прообразовывал Господа. Но он ему соответствовал ли? Конечно, нет. Авраам не был Господом. Но все его действия, они были прообразованиями, то есть внешними образами, в котором внутри было что-то совершенно противоположное. Эти образы были только внешне добрыми. Как, скажем, вот плод, который сделан из воска, вот он прообразует. И вот этот образ этого плода нужно было взять и превратить в настоящее яблоко. А как превратить в настоящее яблоко? То есть мы не можем взять восковый плод, тем более сгнивший изнутри, наполненный всякой дрянью, и превратить его в яблоко. Но мы можем взять его внешнюю форму и какую-нибудь яблочность воплотить в эту форму. И вот о том была наша прошлогодняя рождественская проповедь 1912 года. Вот я вам напомню о том, о чем там говорилось. Там был процитирован целый номер из книги «Учение Новой Церкви о Господе», где говорилось о Господе, что Он совлекся человечности от Матери, в Нем походивший на человечность каждого человека, и которая поэтому была вещественна, и облегся в человечность от Отца, которая была сходна с Его божественностью, и, следовательно, была субстанциональна, отчего человечность также стала божественной. То есть Он полностью совлекся всей той человечности, которую Он взял от Матери. Вот смотрите, душа Его была от Отца, от Иегова. То есть душа в нашем смысле это что? Это образ ангельский. Поэтому Он говорит иудеям, что я был прежде Авраама и прежде всех остальных, что я есть от предвечности. Но вот человечность, что такое человечность? Человечность, это же мы говорим тело, то есть это формы в степени природной восприятия. То есть в Господе была форма божественная от вечности, были небесные формы, воплощением которых были небесные ангелы, а духовного не было, вспомните. Да, потому что в Господе от вечности пребывает только абсолютная любовь. Да и в творении вот это солнце мира небесного, это относится как и низшая степень этого солнца, это вот ангелы небесные. Поэтому сказано, что у ангелов небесных солнце, а у ангелов духовных луна. Вот когда человек читает вот эту, о небе и о баде. И вот он встречает это место, где написано, что ангелов небесных Господь как солнце, а ангелов духовных как луна. И он начинает не понимать, ну как же так, что же это ангелы духовные вообще солнце никогда не видят, только луну. Но для них луна это и есть, солнце и есть луна, только свет у него совсем другой. Только в нашем природном восприятии это отражается относительно, вот солнце светит своим светом природное, а луна светит отраженно. Но они только отражают духовные реалии, где божественная любовь пребывает в ангелах небесных, а их отражение в ангелах духовных. Потому что, как мы знаем, и об этом латинское слово даже открыто говорит, что у ангелов нет никакой такой внешней реальности вне их сознания, что все это лишь видимости. Что солнце мира духовного пребывает во внутреннем ангелов, а во внешнем их лишь видимость на небосклоне. У них перед глазами, которая над горизонтом там 30 с чем-то градусов стоит, и на которую они взирают, куда бы они ни поворачивались телом, потому что все это лишь видимость. То есть вот эти вот ангелы небесные, вспомните, 7 степеней бытия проповедь, вот, ним Господь внутри непосредственно. А для ангелов духовных, их внутренняя, самая внутренняя степень, это самая внешняя степень ангелов небесных. Вот что значат эти слова в книге о небе и об аде. Что внешние видимости, вот этой как бы реальности, ангелов отражают состояние их внутреннего. А не то, что там у одних реальное какое-то небесное солнце, а у тех какая-то небесная реальная луна. А в нашем человеческом восприятии, где все степени раздельные представлены степенями сплошными, мы имеем и солнце, и луну, вроде бы материальные, вроде бы во внешнем пространстве, которые есть лишь отражением вот этих степеней раздельных в одной нашей сплошной степени, представительности этой степени. И вот тут мы подходим к решению этого вопроса. Как же это так? Вот Господь взял от Марии человечность. Человечность – это все эти духовные состояния, которые представительствовались всеми этими иудеями, многочисленными поколениями, их историей, всех их церковью, которая на самом деле была внутри их, а не вне. Но для их внешнего восприятия представительствовалась вот этой вот внешней историей иудейской церкви. И когда он взял это все в свою человеческую, он взял для чего? Для того, чтобы заменить вот эти вот состояния состояниями от Господа, от вечности. То есть все эти внешние формы представительности, все эти восковые яблоки, он вместо них от вечности давал яблоки подлинные, настоящие. То есть видимости духовные, как это было показано в проповеди о сути формы слова, он на эти духовности дал свои божественные, то есть появилась духовная степень божественной любви. До этого была человеческая степень вроде бы духовной любви, которая внешне выглядела добрым, а внутри была злым. Потому что всем было чем? Себелюбием и направлено на цели мирские и происходящие от соби. То есть все, что они не делали добром, целью этого добра они видели или мирское, или свое собственное. А Господь все это взял внутри и преобразовал. За всем этим стали стоять высшие иерархии ценностей. Вот как это в книге «Новый Иерусалим» и его «Небесное учение» показано, то есть возникла новая иерархия целей. Когда человек любит себя ради своей семьи, семью ради своего гражданского сообщества, гражданское сообщество ради своего народа. Свой народ только ради церкви, а церковь только ради Царствия Господнего. А в высшем состоянии даже и Царствие Господне только ради Господа. А до этого все было наоборот. То есть люди любили свою семью только потому, что она приносила им удовольствие, а свое сообщество, свой город только потому, что он защищал эту семью, а свой народ только потому, что его город мог чувствовать себя безопасным только в большой массе, а церковь, потому что она ему обещала защиту высших сил, а о жизни в том мире вообще никто не думал. Даже те, кто верил, что она есть, они вообще не думали, какая она, что она. В лучшем случае они, вот как многие нынешние христиане, надели свои заслуги или свои веры обеспечить себе там теплое местечко, потому что они Царствие Небесное представляли вроде такого большого спецраспределителя, где по милосердию высших сил им будет даваться, что? Вот эти материальные, опять же, блага.
Это вершинское место.
Да, много-много-много пирогов, галушек, молочные реки и кисельные берега. И это все надо было заменить. И все это заменить могло произойти где? Только в человеке, в котором внутренние, то есть духовные степени божественны, а внешние эти состояния он берет от матери. Вот вспомните, мы этот номер зачитывали в рождественской проповеди в этом году. Вот что в нем было сказано. Господь был, как и все остальные люди, исключая лишь то, что он был зачат от Иеговы, народился от девственной матери, и рождением этим заимствовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности телесны, и поэтому сказано в этом стихе, что он должен отступиться от них с тем, чтобы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к его созерцанию. Человеку свойственны две наследственные природы. Одна заимствуема от отца, а другая от матери. У Господа наследственность от отца была божественной, но его наследственность от матери была немощностью человеческой. Это немощность, которую при рождении человек получает наследственно от своей матери, есть нечто телесное, которое рассеиваемо в процессе возрождения. Тогда как то, что человек получает от отца, остается у него в вечности. Но у Господа наследственность от Иеговы, как было сказано, была божественной. Другая тайна заключается в том, что Господне человеческое также было соделано божественным. В нем одном пребывало соответствие всех телесностей и восприятия божественности, которое есть соответствие наиболее совершенным, бесконечно совершенным и приводящим к воссоединению телесного восприятия с божественностями небесностями и чувственности восприятия с божественными духовностями. Таким образом, по этой причине он был совершенным человеком и единственным человеком. То есть, вот что, в нем, приводящим к воссоединению телесного восприятия с божественными небесностями и чувственности восприятия с божественными духовностями. То есть, Господь Иисус Христос родился как человек в последних началах восприятия, что отражалось видимостями этой как бы внешней реальности в форме его рождения в мире как младенца, роста, всей его человеческой судьбы, но во внутреннем сознании происходили кардинальные перемены, то есть шла работа по преобразованию сознания и получению, то есть воплощению состояний от вечности подлинных. То есть, смотрите, все вот эти внешние состояния истории человеческой от падения древнейшей церкви и до Господнего воплощения, они все воплощали какие-то божественности во внешних формах. Почему? Мы об этом уже не раз говорили. Нет субстанции тьмы. Есть субстанция большего света, меньшего света, отсутствие, почти отсутствие света, потому что полного нет. Нет полной пустоты в природе. Есть относительная пустота, поэтому относительное отсутствие света. Точно так же все эти формы, которые были в человечестве от падения древнейшей церкви до Господнего воплощения, все эти внешние формы духовных церквей, то есть духовной жизни, они отражали вот действие любви Соби и любви мирского, отделенной от высших любвей, но которые представительствовали высшей любви, которые пребывали тогда на небесных небесах, которые все больше и больше отдалялись, однако же. То есть формы сюда продуцировались, а суть не продуцировалась, потому что любви были отделены. Фактически Господь вернул, как говорится, все на свое место. Он в эти формы влил ту суть, которую были им изначально, которую они изначально представительствовали. Это, скажем, как когда человек из себя разыгрывает хорошего, замечательного, бескорыстного, чтобы обмануть других. А потом он раскаивается со временем и становится хорошим, бескорыстным, честным. То есть он становится тем, кем он претендовал быть, но еще не был. Вот в этом вся суть преобразования, которая произошла. Только это преобразование происходит где? В человеке. Но в данном случае все претенденты, которые были, они вошли в человеческое Господа, и центром этого человеческого было высшее духовное состояние от Иеговы, то есть сущего от вечности. И можно сказать, собственно, не можно, а так оно и было, что все те люди, ну, которые в своем материальном как бы были людьми, которые жили всю человеческую историю, они были чувствами внутренними, которые Господь взял в материнском, они все обитали в Господе, в Его человеческом, в Его сознании. Он был как такое огромное общежитие, царство всех их. Но только царство, в котором хаос. И вот в это царство приходит царь. И сначала все его пинают, он один из всех, они не понимают, что он. Но он постепенно убеждением, силой данной ему внутренней, он предъявляет свои претензии, ему начинают подчиняться. И кто добровольно принимает, тот входит в администрацию, а кто не хочет принимать, тех силы их загоняют в остроги, наводят в царстве порядок. Начинается спасение царства. Вот это все происходило в сознании Господа, в его человеческом. Вот вспомните, как латинское слово говорит, что в нас всякое побуждение, всякое желание, это какой-либо дух в нас. Плохой, хороший, адский, просто там. Мы тоже такое общежитие, только в малой форме. В нас находится часть каких-то духов. В Господе же, в отличие от нас всех, были все эти духи собраны. И мы в том числе. Потому что были собраны не только прошлые, но и настоящие. Именно отсюда вот это вот, что церковь есть тело Господне, а Господь есть его глава. Что в парадигме материальной вселенной, будто бы существующей вне сознания, вообще непонятно, о чем разговор. Какая церковь, какая глава. Вот мое тело, вот его тело. Вот он был человек, я человек, а он мне глава. Вот у меня есть моя собственная круглая голова. Что там, какая голова? О чем разговор? Все это какие-то параболы. А это не параболы. Это реальность, как она есть, но только описанная в недоступных для человека, живущего по линейной парадигме, восприятия реальности в форме. Потому что в его восприятии все, что нереально, все, что есть видимости, это все для него реальность. Поэтому, когда ему говорят о реальностях, он не понимает. Он говорит, тот человек, который говорит ему, ты сумасшедший. Вот как Господь разговаривал с этими иудеями, современниками, в терминах реальности, а ему говорили, да ты сумасшедший, что ты несешь, у тебя в голове не в порядке. Одни считали, что он сумасшедший, другие его считали мошенниками, третьи негодяем, который губит их великую иудейскую расу, и поэтому надо распять. А все потому, что они жили ложностями парадигмы восприятия, вот этой вот самой, которая в основе всего лежит. Которая происходит из любви соби и любви мирского. Это именно любовь собственного и мирского рождает ощущение, что я, извиняюсь, что я есть некая автономная личность, которая существует в автономном теле. И что и любовь к мирскому рождает убеждение в том, что вот все это реально существует. Эти ковры, эти комнаты. И что если я у кого-то отнимаю ковры, то я себе делаю добро. Хотя на самом деле я себе делаю высочайшее зло, потому что я внутрь себя ввожу там чувство грабежа, то есть подсоединяюсь к адскому духу, который есть вот желание украсть, ограбить, присвоить себе. Но внутренне, так как я верю, что добро это есть вот это материальное, которое мне дает чувственное удовольствие, я думаю, что я для себя сделал добро, что я себя обеспечил на какое-то время. Ну, маленькое добро, потом, глядишь, что-то сделаю больше, может быть, удастся потом весь мир под себя подчинить, как думают диктаторы всякие, которые думают, что вот уже они себе добро приобретут. Вот в чем дело. И чтобы понять парадигму Господнего воплощения, чтобы понять все, что об этом говорит латинское слово, чтобы понять вот это выражение, например, таким образом, по этой причине он был совершенным человеком и единственным человеком. Это невозможно понять вот этой парадигме представления вот этой вот, будто бы существующей вне нас реальности, нас в материальных телах. А тут все очень просто. Почему он был совершенным и единственным человеком? Потому что в нем все были собраны вместе. Мы все это только жалкая частность его. Хотя мы думаем, что вот он был там исторический Иисус Христос, а вот мы живем отдельно, сами по себе. Поэтому вот эти бедные, которых приведено, вот я зачитывал в том мире, они никак не могут понять, как, что же это за божественная человечность, что это за совершенное. Вот есть моя человечность, вот есть его человечность, а его человечность, она ограничена пространством, временем, личностностью его жизни вот в этой исторической эпохе. Но какая же она божественна? В определенном смысле, вот они выражают вот это безумие внутреннее, в котором пребывают все те, которые искренне верят, что вот в Иисусе Христе историческом воплотилась вся полнота божественности от вечности телесной. Они не понимают, что в этой фразе говорится, что вся полнота была в нем, но выразилась телесно в Иисусе Христе. Но не вся полнота выразилась в этой телесности. А эта телесность вырождала в доступной для нашего восприятия форме его полноту, которая пребывает в нем от вечности. А те, кто начинают верить, что вот он, исторический Христос, в результате стал вот этим Богом неба и земли в своих исторических... С одной стороны, что? Они начинают думать о Боге как о некой самой большой и самой могущей вещи среди вещей, вот этой вещественной вселенной. Потом у них начинаются вопросы. А где же сейчас эта вещь пребывает? Ну хорошо, допустим, он стал. Потом он вознесся на небо. Ну как вот материальное, небо это духовное, правильно? Как материальное может вознестись в духовное? Ну чуть же на постном масле. А на материальное должно приобретать среди материального. То есть если он стал в материальный, Бог от вечности стал самой большой вот этой материальной вещью в сосуществующей вселенной, то он где-то тут и должен ходить. Вот как вот эти боги, допустим, живущие на Олимпе, и там метающие оттуда молнии. Возникает вопрос, где он живет. Поэтому попытка его найти в статуях, в иконах, что он, если его сейчас мы не осязаем, значит, он ушел и за себя кого оставил? Наместников. Вот они, наместники, понтифики и т.д. и т.п. Вот священники, вот мы его наместники. Вот царь он далеко, вот как там, я знаю, вот там Янукович, Путин, он в Киеве, тут в Москве, а мы вот на местах его чиновники. Вот ежели вы нас не будете слушаться, он пришлет свою полицию, она наведет порядок, она покажет вам, кто такие вот мы и почему нам нужно подчиняться. Вот что из этого выходит. Но когда эти люди попадают в мир духовный, тут они его исповедуют, Иисуса Христа, Господом и Богом. Почему? Потому что его по-материальному бла-бла-бла вот этими своими устами исповедуют. А в том мире они не могут этого произнести. Вот как вот этой дискуссии. Они пытаются, они свои скручивают губы, они могут произнести. Потому что нет внутреннего понимания. А где нет внутреннего понимания, нет и подлинной веры. Потому что вера – это понимание истинного в свете самого истинного. А если человек пребывает в заблуждениях, поклоняется идолам и так далее, то в нем этого истинного по определению быть не может. И когда от него отнимается все внешнее, то во внутреннем оказывается, что он вообще ни во что такое не верил. И, естественно, вся полнота этого не могла быть открыта Первой апостольской церкви. То есть они этого всего не знали. Но они были христианами почему? Потому что они понимали, что суть христианства – это жизнь в добром. А тогда Господь тебе откроет истинное. Для них истинное, вот Господь мой и Бог мой, они исповедовали в образе человеческом Иисуса Христа божественное Отца. То есть вот Авраам, он являлся в образе ангельском, и Авраам его не понимал. А людям он явился в образе человеческом, и он смог рассказать им в доступной для их восприятия форме. Вот ангел не мог рассказать того, что людям рассказывал Господь Иисус Христос исторически. Научить их под подлинной жизни спасения в их состояниях души, в их ложных восприятиях. Он им разговаривал из их ложных восприятий. Но он в их ложных восприятиях разговаривал истину настолько приспособленную к этим восприятиям, но истину, которая могла следование по этой истине выводить их из злых состояний их духа. То есть он им проповедовал жизнь. То, что он в себе все эти состояния перевычислял, то, что он их преобразовывал в себе, то есть в подлинные, это их не касалось. Человек не может изменить свое внутреннее. Это может изменить только Господь. Сначала в себе, так сказать, вот в этой вроде бы исторической личности Иисуса Христа, а потом Святым Духом пребывая в каждом человеке, кто покается и захочет измениться. И он менял вот в этой первой апостольской церкви, потому что первая апостольская церковь не задумывалась, каким образом в нем пребывает вся полнота. Они знали, что он Господь мой и Бог мой. Они не вдавались ни в спекуляции, ни в рассуждения, не знали. Наше дело копать, копать и копать, а об остальном он все позаботится. Заботьтесь прежде всего о Царстве Небесном и правде его. А что правда Царствия Небесного? Да жизнь, борьба со злом, как с грехом, против Господа Иисуса Христа, который Господь мой, Бог мой. Что есть правда? Правда в том, что Он мой Господь и Бог. Как? Неважно. Я знаю, что вот в Его человеческом воплотилась полнота Божества. А как? Неважно. Важно то, что я верю, что все, что Он говорит, оно божественно. Что вот слово, которое он оставил мне в виде Евангелия, что все там правда от первой до последней буквы. Да, я ее не понимаю. Я не понимаю, каким образом его божественность соотносится с его человечностью, но я знаю, что его человечность божественна. Когда я вспоминаю, что вот был такой Иисус Христос исторически, я знаю, что это было присутствие Бога, через которое Бог от вечности мне открылся. А когда... То есть, пока человек занят собственными грехами и борьбой с ними, и для него все остальное остается мнением, которых он понимает, не понимает. Если не понимает, то не очень поэтому. Но он понимает, что от него требует. От него требует не делать конкретных вещей. И он видит, что его постоянно сносят, что он с этими вещами борется, а оно его сносит, опять кидает в это зло. И он так увлечен борьбой со своим злом, что времени на какие-то спекуляции ему не остается. А если это зло внешнее в нем, так сказать, зажато и усыплено, то Господь очищает его внутреннее и дает ему внутреннее понимание. Вот как апостолу Иоанну, ему было дано внутреннее понимание многого, гораздо более совершенного, чем многим апостолам и уж, конечно, чем многим теологам, так сказать, следующих веков, которые утверждали, что они Бога знают лучше, чем он сам себя знает. Была такая шуточка. Почему? Потому что вот он как бы соответствовал благолюбию, он его представительствовал, он действительно жил в этом благолюбии. То есть он прежде всего боролся со злом, как с грехом против себя. И вот когда Господь пришел во всей своей славе, то есть во втором своем пришествии, он принес тут освобождение от этой ложной парадигмы восприятия. Но он же знал, к кому он пришел, правильно? Поэтому во многих местах латинского слова он говорит по видимостям этой парадигмы восприятия. Почему? Так как он говорит, если бы, скажем, ангел, явившийся Аврааму, говорил ему не соответствиями, а реальностями, довиденными до его восприятия, он не был бы ни принят, ни ему бы не поверили. Точно так же и Моисей и так далее. Вот если бы он говорил так, как, например, Господь говорил через Сваденборга, этот ангел, то Моисей бы его просто сказал, что это такое? Что за бред? Непонятный. То есть Господь говорит со всяким так, как он в состоянии его услышать, принять и поэтому поверить. И поэтому, когда Господь пришел в сознание Сваденборга, то сначала он преобразовал это сознание. То есть сознание Сваденборга после откровения Господнего, вот, оно было совершенно изменено. То есть там фактически, мы даже не можем себе представить, насколько это сознание было другое. Он общался с высшими ангелами на высшие темы, но как это передать нам, людям? Вот, в духовном дневнике есть фраза, что духи говорили ему, что все, что он пишет, совершенно примитивно. Духи, даже не ангелы. Он говорил, да, ребята-то, они этому не поверят. Они это будут отрицать. Если я пытаюсь написать что-то более внутреннее, то это все будет выкинуто. Поэтому во многих местах латинское слово написано в парадигме восприятия людей, которые искренне верят, что вот они в телах живут, в мире, вот в этом материальном и так далее. Но во многих местах дается и лесенка, которая, если человек созреет, если человек будет бороться с грехами, как со злом, на что его оно прежде всего ориентирует, это как бы лейтмотив латинского слова. Все эти ваши познания памяти ничего не стоят. Вы можете читать вот это откровение, забить свою память, но вам оно не поможет. Вы должны прежде всего заботиться о спасении себя. От чего? От зла жизни. А если будете бороться, то Господь вам даст просветление, если Он решит, что вам это нужно. Так вот, для того, чтобы было как просветлять, там заложены и вот эти ступеньки, где Он говорит, что вы должны мыслить не по пространству, не по времени, не по личностности. А как мыслить не по пространству, не по времени, не по личностности? То есть, пока человек искренне верит в то, что существует некое пространство вне его сознания, в котором он живет в теле, он мыслит по пространству, по времени и по личностности этого тела. Вот мы об этом уже обсуждали. Человек может не мыслить, но все равно будет это воспринимать, точно так же, как ангел, который воспринимает реальность вокруг себя, так же, как человек, но он не мыслит по этой так называемой реальности, как люди древнейшей церкви не мыслили. И только когда человек приходит в это восприятие, он может подойти, если даст Господь, опять же, своим внутренним просветлением, потому что понимание может быть, а просветление может не быть. Вот как, например, в символе веры Новой Церкви сказано, что человек должен делать доброе от себя, бороться с грехом, но верить при этом, что он это делает от Господа. Почему верить? Потому что понимать он этого не может, чувствовать тем более. Но пусть хотя бы верит. Это будет убирать у него ложное, которая блокирует, которая, если не будет вот этой веры, то есть вот этого внутренней убежденности, это не подлинная вера, это пока внутренняя убежденность, то он начнет заслугу приписывать самому себе. А так он себя будет постоянно останавливать. Да, мне кажется, вот я чувствую, я сам это сделал, я должен это делать, но это Господь делает, поэтому я не должен чувствовать заслуги, я должен бороться с этим чувством заслуги, потому что, хотя оно вроде кажется мне соответствующей реальности, но на самом деле я знаю, что оно ложно. Хотя я не понимаю, как оно ложно. Как в свое время это сказал Тертуллиан, верую, невзирая на то, что абсурдно. То есть верую, невзирая на то, что для меня это все еще выглядит абсурдным, потому что я не понимаю. Потому что истинная вера, когда человек понимает, внутренне видит суть истины. А пока это вера историческая. Но Господь сотворил это так своим явлением на земле, что даже историческая вера нас спасает. Почему? Потому что оно помогает нам бороться со злом, как с грехом, еще не понимая, что это внутренне происходит. Потому что в нас борется Господь, но делает это так, что нам кажется, что мы сами боремся. Потому что, опять же, как это сказано было в книге о божественном провидении, если бы человек увидел бы в себе действие божественного провидения, он возмутился, восстал и начал бы против него в себе бороться. Если бы грешник увидел, как Господь его спасает от его зла, вот если бы мы это в себе увидели, мы бы против него ополчились, мы почувствовали бы себя куклой, которую насильно принуждают к добру. Вот чтобы сохранить эту свободу воли, которая нам не свойственна, как она свойственна высшим ангелам, как она была свойственна людям древнейшей церкви, вот поэтому Господь поддерживает нас вот в этих исторических верованиях наших, в том числе и о себе, как, скажем так, вот этой абсолютной материальной вещи Иисусе Христе, которая есть самая большая божественная вещь, которая пребывает вся полнота божества в материальном теле, существующем по своим законам. И это нужно, это полезно, потому что оно помогает пока человеку это все служит для того, чтобы бороться в себе как против зла, как греха против Господа. Но если человек решит, что это реальность, если он начинает это подтверждать рационально, аргументами и все, он, во-первых, превращает Иисуса Христа в идола. Во-вторых, против этого идола борется его рациональность, потому что рациональность не требует идолов. И тогда ему остается что? Или выкинуть своего идола, превратиться в атеиста, потому что это противоречит его. То есть он сначала для себя делает Бога, а потом обвиняет этого Бога в несуществовании и от него отказывается. Или превратиться в подобие вот этого арианина, который начинает разделять божественное и человеческое, то есть пытается согласовывать его с рациональным в себе, свое неправильное понимание. Или жить вот этим тупым идолопоклонником, который в себе рациональное полностью истребил, который говорит, что нужно веровать, а не думать, чтобы не потерять свою идолу. Но тогда у него остается кастрированное рациональное в сознании. И для человека новой церкви то же самое фактически происходит. Вот когда люди приходят в новую церковь, приходят с этой парадигмой в голове. То ли они приходят из материалистов, то ли из христиан, каких-то других конфессий, то ли эзотериков. У них у всех одна вот эта вот общая объединяющая их парадигма восприятия. Что мы в телах, которые существуют в некой материальной реальности, сосуществующей Богу. Или не Богу, а просто природе, которая сама от себя существует и порождает жизни. Ну, как материалисты верят. И сначала ему нужно именно обрести для себя в этом латинском слове методы по очищению своей жизни от зла. И вот тогда латинское слово с ним говорит вот в этих видимостях. И он для себя создает из Иисуса Христа идола. Он ходит, он всем рассказывает, что он верит, что Иисус Христос это одно, что Иисус Христос в Иисусе Христе, там, в историческом там, Бог это... Отец от вечности, как душа, а Сын – это тело, но он не понимает того, что он всем так вот красиво рассказывает. И он пока не может понять. И от него это пока не требуется, лишь бы он не начал вот эти видимости в себе подтверждать рационально, потому что тогда они из видимости его восприятия обратятся в нем в ложности, которые, как мы уже говорили в проповеди «Синагога сатаны», ну вот помните, не синагога сатана, проповедь была «Господь есть истина», там мы говорили о синагоге сатаны. Это вот ложность превращенная, вернее, видимость превращенная в ложность через рациональное, может превратить для него церковь в синагогу сатаны, которую он вроде бы будет внешне даже соблюдать 10 заповедей, вроде бы демонстрировать утихомиривание в себе зла и творение добра, но по сути, превращаться в того, кем были занимавшие вот эти ложные небеса от Господнего прославления и до второго пришествия. Ведь вспомните, кто был вот в этих первых или ложных небесах? Вовсе не злые. Злые шли сразу в преисподнюю, ну, которые жили во зле. Они внешне жили вроде добре. Но вот именно те, кто внутренне построил для себя синагогу сатаны. То есть превратил видимости в ложности, обратил их в своих идолов и дальше жил, исходя из этих ложностей. То есть они ограничивали себя законами внешними, но все равно они жили из любви к мирскому и из любви к собственному. Только они не переходили неких пределов. Кто из боязни мирского наказания, кто из боязни посмертного наказания, но вовсе не потому, что они отказались от любви собственного и от любви к мирскому. И бедные монахи с этим постоянно боролись. Если мы почитаем все, что вот написано про монахов, это вот все эти, так сказать, добротолюбие и так далее, это все именно были наставления, как бороться против любви собственного и любви мирского. Вот в чем значение добротолюбия? Там нет никаких спекуляций, но там именно все наставление, как бороться против этих двух любви и их следствий. Но чтобы человек по-настоящему понял, что значит, что в Господе вся полнота Божества воплотилась телесно, и что в нем Иегова предстоит нам в человеческом образе. Человек должен сначала, во-первых, очистить свою внешнюю жизнь от зла и подчинить ее Господу, а во-вторых, очистить свое сознательное от тех ложностей восприятия. И эти два процесса должны идти параллельно, которые мешают ей Господу войти в его сознание и дать ему полное просветление в истинах латинского божественного слова. Аминь.
Было ли до воплощения божественной человеческой Иеговы личностью, существующей самой по себе, как проявление формы или же тела Божие? Или же оно было лишь формой ангельской, применяемой лишь в случае необходимости богоявления? Это одно. И второе. Сейчас там такая была. Был ли Бог Отец сыном? Ты, Господи, отложил и все.
Ну, может быть, потом, потому что хорошо, это хорошо, не по теме, да, может, есть вот что-то по проповеди. В смысле, по сегодняшнему классу.
Значит, в этом видна какая-то иерархия не только восприятия, но и отражения. Концепции. Об этом почему-то Сведенборг я не слышал, чтобы он говорил. Собь, личность или самое близкое мое земное, природное, противостоит Богу и божественному. Вот деталь. А все остальное это вот эти вот какие-то ступеньки. И в этом всем я вижу несколько бреб, без взятия которых невозможно никак влезть вот в эту и увидеть эту ступень. Не видеть эти ступени и этих внутреннего и внешнего врага, так сказать, в себе.
О, давай я сразу же определю, это, кстати, очень важный момент. Соть – это не некая личностность, альтернативная божественная личностность. Соть – это любовь к собственному и любовь к мирскому, отделенная от высших любви. То есть мы знаем, что от Господа любая любовь... Это базовое определение. Это, кстати, именно самое базовое. Без этого определения все остальное часто начинает идти. Соть есть любовь к собственному и любовь к мирскому, отделенная от высших духовных любовей. Это не некая личностность человека,
противоположная
личностности Бога, да?
Отделенная
от высшего духовных любви. Еще любовь к собственному и любовь к мирскому, они тоже божественные в человеке. Вот что важно понять. Это не некие новые любви, которые возникли там где-то на каком-то этапе противоположной божественной.
Но они находятся...
Они просто отделились от высших божественных и начали действовать против них.
Самостоятельно.
Да, самостоятельно.
Самостоятельно.
Это, скажем, как бы самостоятельно. Как бы. Потому что все равно в ней действует божественное. Вся их сила действия – это божественное. Это вот как в механизме, например, сложном. Вдруг отлетает шестеренка, и по инерции начинает калечить все вокруг. В нем действует, в этой шестеренке все еще действует одна сила вот этого вала, которая крутит на полезность весь механизм. Но она вышла из порядка, и поэтому она вместо того, чтобы способствовать дальнейшей работе механизма, она все в нем начинает калечить.
А это не потому, что она вдруг в них вселился дьявол?
Да, эти фильмы американские про компьютеры, которые стали там сами же своей жизнью, там что-то такое. Да. Вот теперь ко мне многое все, тут все. Вот этого индуса называется магия, которая стала принята активное начало и думать, что она реально. Ну, еще и вот такой вопрос. Ты смотри, ты же вылетела. Ну, кажется, сейчас у тебя...
Ну, идем уже поговорим за стол. Я, естественно, еще чувствую себя не очень.
Водичку поставили? Водичку поставили, пригреется.
Да. Вы бы знали, какое у меня сегодня было утро.
Вот ты сейчас расскажешь, хотя бы чуть-чуть.
А у кого она в наших годах?
Не, у меня не было нормально относительно сегодня.
На меня сегодня шла такая атака. Ну, я расскажу все. И это вот из-за этого.
Это в компьютере, в сетях или...
Нет.
Я сейчас тут конкретно мало что понял, но понял, что здесь очень-очень-очень важно.
А тут всего держит вот это, соли,
очень-очень важно. Вот это я понял.
Ну, записи есть.
Ты ее не будешь в таком виде?
Ну, это очень большая работа. Вот очень не будет, потому что тут фактически есть только вот
тоже. Да, 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 да.
Вот все, что я сказал, оно пришло сейчас, оно не было, вот я пришел без этого. Оно пришло
сейчас. Ты сейчас ради
вот. Это же только вот цитата была.
Я понял.
И именно не было, потому что меня так давили сегодня с утра, что...